трясну мирно пополам, дымит раствор.
«Большой дозор» — совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21.05 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Большой дозор». Газета «Ведомости» сегодня представляет у нас редактор отдела комментариев Максим Трудолюбов. Максим, добрый тебе вечер.
Добрый вечер.
А говорить мы сегодня будем, представьте себе, об автомобилях, дорогах, да, и пробках. И все это, как ни странно, может быть предметом экономического анализа, а не только там дорожного или гаишного или какого-нибудь еще.
Да, то есть речь о том, что не только всякая логистика и не только, собственно, менеджмент способен решить эти вопросы, собственно, прежде чем хороший менеджер решит эти вопросы, до этого все должен просчитать экономист. По крайней мере, в современной экономике уже многие ученые доказали, что, берясь за, казалось бы, совершенно неэкономические, на первый взгляд, вопросы, они, в общем, иногда, в некоторых случаях, могут помочь решить или узнать, или лучше понять ситуации, которые раньше не считались сугубо экономическими. Это, в частности, доказало, ну, не доказало, как бы сказать, показало и прорекламировала такая довольно известная в Америке книжка «Фрикономика», она и здесь тоже.
«Фрикономика»?
Да, «Фрикономика». Собственно, суть...
Это от слова «свобода» или от слова «фрик»?
Ну, она скорее от слова «фрик» в том смысле, что это необычные темы для экономиста. Просто вот этот вот экономист Стивен Левит, он в содружестве с одним журналистом, таким бойким писателем, просто, собственно, взял свои экономические отчеты и изложил их бодрым языком плаката. Да. И там были всякие вещи, начиная, допустим, от того, почему упала преступность в Нью-Йорке. Никто не мог понять, спорили, разные были версии. Вот он показал на цифрах и фактах, что это снижение связано с тем, что в свое время были легализованы аборты. И так, приблизительно за 18 лет до указанного снижения.
И что?
Просто это, ну, как бы, что стало меньше тех, нежелательных деток из неблагополучных семей,
Господи,
которые заполняли места бандитов. Этих людей просто не стало. Это такая вот циничная версия, после которой очень многие сказали, что не будут больше с ним общаться, но это просто такой довольно радикальный пример экономического подхода к такой междисциплинарной теме.
Ну, да, то есть мы не будем, конечно, вот
мы не об этом, до таких экстримов.
Но
это просто речь о том, что...
Речь идет о том, что вот берется там нечто на входе и нечто на выходе, да?
Да.
А то внутри есть... происходит экономический анализ. В действительности, вот когда мы говорим о пробках там и автомобилях, то это, безусловно, уж не знаю, как преступность, а это уж точно следствие экономического поведения людей, да, в общем.
Ну, да.
Потому что люди становятся...
На поверхности наша страна переходит постепенно входит все глубже в рынок, мы просто-напросто все больше можем себе позволить и все больше покупаем автомобили, поскольку сдерживающих факторов мало, а дорог тоже мало, то мы видим перед нами то, что видим в Москве прежде всего. И у этого это как бы вот внешний признак растущего благополучия, что хорошо. А решение вопроса, оно как бы вот в частности и за экономистами, которые, по крайней мере, могут просчитать различные способы борьбы с этим, с этой вот перегруженностью городов. Понятно, что эта проблема свойственна всем городам мира без исключения, особенно быстрорастущим. Москва – один из таких городов. И мы, кроме того, можем увидеть, если мы окинем взглядом целиком весь мир, то мы увидим, что чем отличаются между собой страны, вот в относящейся к делу сфере. Сразу видно, что везде очень по-разному стоит бензин. Причем независимо от того, это страны, которые сами добывают нефть или страны, которые ввозят нефть. То есть это не всегда. Не всегда есть такая зависимость. Например, в Иране, в Саудовской Аравии бензин стоит порядка 10 центов.
Литр?
Да, да, за 10 центов стоит. А чемпион по этой части – Венесуэла. Одна из самых популистских стран в мире. К тому же нефтедобывающая. Угу. Там Hugo Chavez разрешает своим гражданам заправляться по 3 цента за литр. Это подсчеты.
Поехали в Венесуэлу, будем там кататься.
Да, при этом существует, конечно же, Великобритания, Норвегия. Это тоже, между прочим, нефтедобывающие страны, но там литр стоит там, больше $2. Ну, все в данном случае в пересчете на доллары, просто чтобы было удобно.
Ну, как в Европе.
Да, ну, в Европе известно, что цена везде высокая.
Да.
И это не связано же с тем, что там дольше везти, в общем, дольше перерабатывать, там, больше перерабатывать.
Вот это, на самом деле, интересный вопрос.
Все, разница вся в налогах.
Я пыталась понять, ну какая разница? Вот где, вот, опять-таки, связь, да, вот такая вот прямая, между тем, что они добывают, или они не добывают, или там, они не добывают, а мы добываем, да? Мы же
считается,
все равно не сами добываем.
Считается, скажите, что более или менее стоимость производства топлива, вот конечного топлива, она в общем равна везде. Разница невелика, по крайней мере, она не оправдывает такой разницы в ценах.
Не в разы, да?
Да, не в разы. То есть всю разницу дают налоги. Если в некоторых нефтедобывающих странах правительства считают, что они просто хотят сделать своим гражданам такой социальный подарок, они просто либо, допустим, субсидируют цену, или совсем убирают налоги, или они просто говорят нефтяным компаниям не продавать его дороже там, определенной суммы, или они просто национализировали все нефтяные компании.
То есть они вмешиваются.
Да, они просто заставляют продавать по такой цене.
Угу.
А вот в Европе, во многих других местах, цена определяется налогами. И, в принципе, считается, что, опять-таки, вот как показывают экономические исследования, это связано с тем, что правительство в этой стране, оно решило, что цена должна лучше отражать издержки общества.
Реальное положение.
От обилия, ну, скажем так, просто от избытка автомобилей, от транспортной загруженности общество несет определенные издержки. Это экология, это простой в пробках, теряется время. Все это можно посчитать в деньгах, что как раз вот в этом сказывается там современные эконометрические технологии, они позволяют там посчитать, uh-huh, сколько денег конкретно стоит стране, там простой, сколько люди в среднем стоят в пробках и сколько это обходится.
Да, вот мы об этом как раз сегодня будем более подробно говорить, потому что это все, как ни странно, подсчитано. Очень-очень подсчитано и написано, в частности, в газете «Ведомости», сколько, например, денег стоит американцам стояние в пробках, а нам сколько стоит, посчитано или нет?
Да.
Или только у американцев посчитано?
У нас, я не думаю, что они здесь, просто у американцев разница еще в том, что там целый полк людей, которые занимаются этими подсчетами, и у них просто очень много данных по практически любой теме.
По любой теме, абсолютно. Я видела недавно здесь, знаешь, по-моему, по CNN репортаж о том, как ходит женщина по супермаркету специальная, которая является специальным государственным правительственным чиновником. Понимаешь? И она ходит с лэптопом по магазину, вот где все мы ходим, по супермаркету, там, по любому, вот по обыкновенному. И она, значит, замеряет и записывает, и сравнивает, сколько стоит там, не знаю, там капуста, понимаешь, стиральный порошок. Она это все куда-то к себе заносит. Представляешь, я подумала, ничего себе, специальный, не то, что общество потребителей, не то, что там какая-нибудь безумная волонтерка, да?
Ну,
а
да.
Это государственный чиновник на зарплате занимается тем, что подсчитывает, сколько, как меняется цена капусты из месяца в месяц.
Ну, круто. Да. И просто, чтобы закончить мысль и передать быстро же слово Сергею, расскажешь.
Никто не знает, какой Сергей, сейчас мы все расскажем.
А, да. Что, собственно, вот все эти многочисленные неявные потери, которые несет общество в связи с чрезмерной загруженностью движением, вот как бы правительство решает, что налог высокий, он приближает затраты и к вот этим вот дополнительным затратам, связанным с потерем времени в пробках, с потерем от ДТП, с уроном, нанесенным
экологии. Вот мы сейчас
экологии.
Перейдем как раз к этим цифрам. Значит, вот. Сергей, этому... которого упомянул Максим Трудолюбов, это Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, итак, значит, мы, собственно, сейчас говорили о том, что можно посчитать все, что угодно, и подвергнуть к этому экономическому анализу все, что угодно, включая пробки, автомобили там, и состояние дорог. Вот если вы могли бы развернуть нам более подробно эти цифры, во сколько, например, американцу, да, обходится состояние в пробках? Это посчитано?
Это посчитано. На самом деле есть целый ряд исследований. И вот ту колонку, которую мы написали на прошлой неделе, мы...
В газете «Ведомости».
В газете «Ведомости», на странице «Комментарий». Мы как раз обсуждаем там различные исследования, в том числе обзор всех известных исследований, которые недавно вышел в Journal of Economic Literature. И там речь идет о том, что все экстерналии, если их так сложить, в Америке составляют примерно половину цены бензина, то есть примерно $0.5 за литр. Цена бензина там примерно такая же, как у нас, доллар за литр. И оказывается, что вот все эти вредные эффекты от поездок на автомобиле достигают примерно половины цены бензина, если их пересчитать в долларах за литр бензина. Их можно считать и в долларах на милю, в долларах на километр, но гораздо удобнее считать их именно в долларах за литр бензина, потому что тогда сразу понятно, какой налог нужен на владельцев автомобилей.
Непонятно.
Ну, непонятно. Значит, основная аргументация здесь именно такая, как сказал Максим. Если мы считаем, что ваша деятельность приносит другим людям какой-то вред, то мы бы хотели обложить вас налогами примерно на эту сумму, собранные деньги отдать другому человеку, которому вы навредили. Может быть, потратить их на улучшение дорог, может быть, потратить их на борьбу с последствиями ДТП, может быть, ограничить въезд на загруженные мосты, магистрали или центр города. Это тоже требует определенных
может
затрат.
Может заставить вас сбросить цену за литр этого же самого бензина?
Поднять, я бы сказал.
Поднять?
Да. То есть основная идея в том, что, например, в Европе, где эти эффекты больше, потому что дороги более загружены, и люди ценят чистый воздух в большей степени, чем в Америке, цены на бензин гораздо выше. Не потому что в Европе люди не очень умные и не понимают, что нефть можно покупать на глобальном рынке, а потому что в Европе политическое равновесие, то есть консенсус по поводу того, какие должны быть налоги, какие должны быть общественные блага, устроены так, что на машинах надо ездить меньше. И поэтому бензин в Европе стоит примерно $2 за литр, а не $1, как в Америке или у нас. И это связано именно с тем, что туда заложены огромные налоги.
Угу. А в Америке...
Ну, то есть смысл в том, что выше налог, выше цена, цена естественным образом регулирует пользование машиной. Кому-то это становится дорого, и кто-то пересаживается из автомобиля.
Кто-то отказывается.
Да. Или люди начинают покупать маленькие автомобили, люди начинают покупать автомобили с дизельными двигателями, то, что у нас до сих пор является огромной редкостью. А в Америке люди до сих пор ездят на очень больших автомобилях. Несмотря на то, что цены в разы выше, чем, скажем, 10 лет назад, американцы по-прежнему ездят на больших... внедорожниках и даже грузовиках.
Там начинается изменение.
Конечно, начинается.
А в Европе, да, как мы все знаем, это по европейским городам.
Да.
В Европе, в общем, как бы никому не зазорно ездить на маленьких таких вот...
игрушечных автомобилях.
По нашим представлениям, просто вообще каких-то дамских...
Несолидных,
ненастоящих, а там нормально, потому
нет,
что...
Нет, в Америке вот производители больших машин...
Они начали
чувствовать, просто буквально останавливают производство в некоторых случаях.
Это сейчас, когда
больших
уже
внедорожников.
Цена зашкаливала.
Да.
Там психологическая отметка является то, что называется $4 за галлон. В наших понимании чуть больше, чем доллар за литр.
И теперь, когда
она уже есть, политики начали говорить об интересных вещах. О том, чтобы снизить налоги на бензин на лето, когда людям нужно ездить больше. Вот. И самое интересное, что несмотря на то, что экономистов в Америке много, несмотря на то, что все эти статьи очень хорошо известны. Два из трех ведущих кандидатов в президенты, Хиллари Клинтон и Джон Маккейн, сказали, что это отличная идея. И к чести Барака Обамы, я должен сказать, что он с ними не согласился. Он сказал, что все-таки популизму есть предел. И если цены на нефть высокие, если вредные эффекты от автомобилистов высокие, то все-таки автомобилисты должны за это платить.
Но в Америке ведь Америка больше похожа в этом смысле на Россию, чем Европа, да? Она на самом деле совсем на нее не похожа, вопреки, как мне кажется, распространенным там всяким таким вот воплям. Но в смысле того, что это страна больших расстояний, и, в общем, люди привыкли их преодолевать разными способами, и поэтому это в большой степени страна автомобилей. В Европе тоже, конечно, безусловно, там тоже люди передвигаются на машинах, но там как-то иначе все это устроено.
Абсолютно иначе.
На и самом деле, там все равно всегда будет не так, как в Европе, в смысле отношения к бензину и к машине.
Но есть и сходство между Америкой и Европой, до которой нам пока далеко. Это цена человеческой жизни, это то, что, например, потери, связанные с гибелью людей или вредом здоровья в случае ДТП, в Америке и в Европе оцениваются очень высоко. В России до сих пор мы знаем, человеческая жизнь стоит гораздо дешевле, и в этом смысле, может быть, политик, который скажет, что сокращение автомобильного транспорта – это хорошая идея, найдет меньше приверженцев. Мы видим, что россияне по-прежнему не очень хотят пристегиваться ремнем, и это самый дешевый способ сократить смертность. И только огромные штрафы, которые были введены в этом году, начали заставлять некоторых людей пристегиваться в большей степени.
Да, то есть, опять-таки, мы видим, что экономическая мера на самом деле работает. То есть, в некоторых случаях, но, наверное, не во всех, экономические механизмы, то есть, просто-напросто связанные с деньгами, больше платишь цену за что-то, они работают лучше, чем административные. То есть, механизмы запретительные. Когда просто говорят «нельзя», то это не работает так хорошо, как когда тебе говорят «плати
больше».
Ну
да, и даже стояние в пробках и вонючий воздух, как таковые, тоже не являются в действительности рычагом воздействия.
Да, совершенно верно. Опять же, это связано с ценой жизни, потому что вонючий воздух, он имеет не только эстетические последствия, но и чисто осязаемые последствия, медицинские, абсолютно верно. В Москве слишком высокая заболеваемость раковыми заболеваниями, и многие специалисты склонны связывать это именно с очень грязным воздухом.
Понятно. Ну, что еще в России? Вот существует еще здесь один фактор, который связан с дорогами, их состоянием и просто физическим количеством недостаточно.
Да, ну и уровень организации движения мог бы быть лучше. Многие специалисты-дорожники жалуются на то, что и организация дорог не очень хорошая, и транспортная милиция, дорожная милиция работает не очень хорошо. Вот. Но в любом случае, если посмотреть на, скажем, европейский город и на Москву, то в Москве дорог гораздо больше, они гораздо шире, вот, и тем не менее они уже забиты. И без каких-то экономических стимулов, которые так или иначе бы ограничили интерес россиян к поездкам на автомобиле в центре города, мне кажется, не обойтись. И вот такой город, как Лондон, пошел несколько лет назад на введение платы за въезд в центр города, и оказалось, что эта мера, опять-таки, как говорит Максим, работает и работает.
Нет, подождите, а такими методами можно воздействовать только на нас, бедных, на которых и так все время кто-нибудь воздействует, просто все, кому не лень. А как-нибудь, например, на городские власти, которые организуют собственное движение, нельзя повоздействовать?
Ну, вы знаете, я думаю, что если бы городские власти ездили без мигалок, вот, то они бы тоже на себе это почувствовали. И в этом смысле тут есть, конечно, методы, которые пока с экономической точки зрения не очень доступны. Самое интересное, что если посмотреть на стимулы, которые возникают вследствие уголовной ответственности, вследствие лишения прав, то эти стимулы работают и для богатых тоже. Если вы богатый человек, вам, конечно, штраф менее болезненен, чем бедному человеку. Но коррумпированный милиционер, который, не дай бог, вас остановит и по закону попытается лишить вас прав или, еще хуже, пригрозит вам 15 сутками, в некотором роде посмотрит на вашу машину, посмотрит на ваш галстук и попросит с вас большую взятку, чем с бедного человека. И в этом смысле стимулы, которые заложены в нынешних поправках к административному кодексу, они тоже во многом могут работать и против богатых людей.
Да, я думала, наоборот, надо исключать человеческий фактор.
Нет, коррупция – это всегда очень плохо, но вот просто вот то, как это устроено сейчас, само богатство вас не защитит от этих самых ограничительных мер.
Вот, ну и так, чтобы закруглить тему с автомобилями и регулированием, получается таким образом, что самый действенный механизм – это просто-напросто повышение налогов, механизм ограничения загруженности городских дорог.
Повышение налогов,
и плата за въезд.
Отпускание цен, плата за все, что только можно.
Действительно, есть всегда у политиков есть...
Просто это как-то, это звучит довольно безысходно в том смысле, что в нашем случае трудно надеяться на то, что каким-то волшебным образом заработает общественный транспорт так хорошо, чтобы на нем хотелось ездить тем, кто захочет. Ну, допустим, тем, кому будет уже накладно ездить на машине.
Как в Нью-Йорке, например.
Ну да. Угу.
Да, на самом деле, вот я сегодня попал в пробку в метро, и поезд ехал медленнее, он застрял в туннеле, и выход был заблокирован количеством людей.
Какая прелесть.
Вот, поэтому общественный транспорт в Москве работает относительно неплохо, подземный. Наземный работает хуже. Но как только...
Транспорт у нас хороший, только пассажиры плохие.
Пассажиров много, да, пассажиров много. И будет еще больше, судя по всему. Вот. Поэтому я думаю, что выхода здесь другого нет. Как Ольга сказала, мы же не будем сносить жилые дома для того, чтобы построить дороги. Мы же не будем сносить исторические памятники, которых в центре Москвы очень много. Поэтому надо каким-то образом ограничить количество машин на улицах. И есть два способа. Назначить тех людей, которым возможно ездить в центр города, например, по первой букве фамилии, по имущественному статусу, по членству в каких-нибудь партиях. Мы можем придумать разные способы. Есть более экономически эффективные способы, которые говорят о том, что вы можете кататься на машине по центру города, но давайте сделаем так, что вам это обойдется очень дорого, а деньги, которые мы с вас соберем за это, мы пустим на развитие общественного транспорта. И действительно, вот экономисты много спорят друг с другом. Есть левые экономисты, правые экономисты. Но вот это тот вопрос, в котором экономисты всех направлений говорят одно и то же.
Тут задают вопросы. Да, прежде чем я спрошу вас, о чем спрашивают слушатели, которые прислали свои вопросы на сайтах Москвы в интернете, я хотела вот что спросить. Значит, мы наблюдали в последние годы неудержимый рост цен на бензин. У нас когда-то бензин был дешевле, чем в Америке, да, сейчас он такой же, как в Америке, он скоро будет дороже, наверное, никаких сомнений нет, потому что механизмы, наверное, разные, да. Ну вот мы же видели это, причем это все происходило у нас на глазах с ужасающей быстротой, в разы. И все мы помним, как были периоды, когда буквально ты каждую неделю видел очень сильно меняющиеся цифры, в очередной раз приезжая на заправку, но почему-то это ничему не поспособствовало.
Ну, вы знаете, в Америке тоже цены выросли в разы. Вы правы, что в России они выросли быстрее, но еще 10 лет назад в Америке бензин стоил $1 за галлон. Сейчас он стоит почти 4. И это тоже огромный рост. И тем не менее, как-то люди живут с этим. И связано это в том числе и с тем, что мировые цены на нефть выросли. И просто трудно себе представить, что мы скажем, что теперь с сегодняшнего дня цены на бензин будут, скажем, в 3 раза меньше. Или они вообще будут равны нулю. Есть такие страны, которые производят нефть, которые назначают цены на бензин практически нулевыми. Это да, Иран, вот, и Венесуэла.
Да, вот нам Виталий тут напоминает в виде смс-ки, что в Туркмении 2 цента.
В Туркмении 2 цента могли бы и ноль назначить.
Хочу, да.
Да, в Туркмении могли бы и ноль назначить. Но на самом деле мы с вами жили в такой стране, где цены назначались произвольным решением государства, и мы помним, что не все можно было купить. И я вот помню, помню даже и очереди за бензином, я помню и распределение бензина по карточкам. И, соответственно, весь вопрос в том, стоит ли нам возвращаться к этому. И экономисты считают, что нет. Экономисты полностью согласны, что распределение на рыночном принципе с налогами, которые регулируют вот слишком большие вредные внешние эффекты, это самый рациональный способ. Действительно, если мы не будем облагать бензин налогами, то он будет дешевле. Но тогда проехать на этом бензине будет некуда, уже в Москве и в некоторых других российских городах. И поэтому тут выбора большого нет. Действительно, Россия производит нефть. Действительно, Россия могла бы назначить любые цены, как самые высокие, так и самые низкие, на бензин. Но это бы привело бы к транспортному коллапсу в Москве гораздо быстрее.
А венесуэльцы с туркменами, у них что, машин меньше там, в принципе?
У них меньше машин.
Они на что рассчитывают?
Они беднее. И на самом деле они и живут беднее именно потому, что господин Чавес считает, что вот настало время рыночного социализма. Ну, я могу сказать единственное, что когда цены на нефть упадут, то и в Венесуэле будут серьезные проблемы с этим самым. Но ваш вопрос про...
В Советском Союзе мы это проходили.
Да.
Давайте мы вот к моему вопросу, да. Я не знаю, к какому, но к любому из них мы вернемся через несколько минут. У нас перерыв в программе «Большой дозор». Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, сегодня с нами вместе с Максимом Трудолюбовым. Новости, рекламу потом продолжим.
Треснул мир напополам, дымит разлом.
«Большой дозор» – совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21:35 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». Это наша программа «Большой дозор». И в гостях у нас Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. Мы говорили об автомобилях, пробках и о том, как можно экономически изменить эту ситуацию, как можно экономически повлиять на улучшение чистоты воздуха, например, которым мы дышим в городах, вот вследствие большого количества автомобилей. Но в действительности это не только автомобили могут быть объектом такого рода анализа, а еще много других вещей. Вот мы в ближайшие полчаса успеем, я надеюсь, поговорить на тему призыва смертности, инфляции и так далее. Ну, вроде бы не вполне себе такие экономические категории, а нет. Но если можно, давайте закончим автомобильную тему. Значит, когда нам, я только вот чего не поняла, что когда нам всегда говорят, почему у нас такой высокий бензин? А как же говорят нам каждый раз, да? Один и тот же аргумент приводит. А потому что вот у нас такие цены, а мы же часть большого внешнего мира, а что вы хотите, чтобы мы железный занавес себе поставили? Вот раз у нас нет железного занавеса, значит, мы тут ничего поделать не можем. То есть они врут, получается.
Нет, ну, они врут не до конца, потому что небольшой железный занавес есть, называется экспортные пошлины на нефть, и российские компании получают разные доходы от экспорта и внутренних продаж, особенно разные доходы получает «Газпром», для которого такой паритет между внутренними и внешними продажами наступит еще только через несколько лет. Но на самом деле есть несколько проблем. Во-первых, это проблема недостаточной конкуренции на розничном рынке бензина, что объясняет то, что цены в России действительно немножко выше, чем в Америке. А второе – это действительно налоги. Надо помнить, что если мы заставим при помощи налогов российские компании продавать нефть по слишком низким ценам внутри страны, то мы столкнемся с тем, что добыча, инвестиции в добычу, производство нефти и бензина, инвестиции в нефтепереработку будут падать. И мы уже сейчас видим, что несмотря на заоблачные нефтяные цены на мировых рынках, российские нефтяные компании сокращают инвестиции и даже выпуск, даже добычу нефти, что вызывает, естественно, беспокойство в самых верхних эшелонах власти и должно, в принципе, беспокоить и нас тоже, потому что нефть по-прежнему это очень важный источник доходов для всей России и в первую очередь для бюджетной системы.
Хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Призыв, Максим.
Ну, я просто хотел сказать, что мы в газете «Ведомости» печатаем такую серию, ну, или рубрику, которая называется «Рацио экономика». Мы делаем это для того, чтобы показать, что современная экономика, современные исследовательские технологии, если угодно, они позволяют посмотреть на самые разные сферы и как минимум лучше их понять. А тогда, возможно, поняв и сделать какие-то выводы политического характера, в том смысле, что решить, что делать с налогами, например, или что делать с армией, лучше ли контрактная профессиональная армия, чем призывная, исходя из сугубо рациональных соображений. Можно ли это просчитать? Вот была, в частности, и работа об этом, которую тоже Сергей делал вместе с Олегом Цивинским. Это профессор из Гарварда, который будет, кстати, теперь профессором в Йельском университете. Наш человек в Йеле. Вот. Так, Сергей, расскажите.
Да, я полностью согласен с тем тезисом, который вы только что озвучили, что экономические методы можно применить к самым разным общественным проблемам. И вот Гэри Бекер, экономист из Чикаго, получил как раз Нобелевскую премию за то, что он сформулировал основные подходы таких исследований, что как только у нас есть общественное взаимодействие между рациональными людьми, как только эти люди пытаются преследовать свои интересы при каких-то ограничениях, будь это семья, будь это, опять же, профессиональная армия, будь это решение о том, сколько детей иметь и так далее, это все предмет экономических исследований. И как раз вопрос о том, нужно ли иметь призывную армию или добровольную, контрактную, в Америке был решен, как ни странно, при прямом участии экономистов, в том числе Милтона Фридмана в 70-х годах. Был проведен целый ряд исследований, и до сих пор эти исследования проводятся, теперь уже не только по Америке, но и по другим странам. И, в принципе, идея очень простая. Призыв – это тоже налог. Это налог на тех людей, которые вместо того, чтобы работать, зарабатывать деньги, вынуждены служить в армии, в принципе, без своего согласия. Если бы они служили по добровольному согласию, то призыв был бы не нужен. Если были такие люди, которые готовы за сегодняшнюю зарплату российского солдата служить в армии, то мы бы могли бы платить им эту зарплату и вообще не переживать на эту тему. Есть целый ряд аргументов и за, и против призыва, но вот тем интереснее количественные оценки того, что можно было выиграть или проиграть. И надо помнить, что нет ничего позорного, нет ничего постыдного в контрактной армии. Когда вводили в очередной раз добровольную армию в Америке в 70-х годах, один из генералов сказал Милтону Фридману: «Вы знаете, я не хочу командовать армией наемников». Это ему казалось постыдным. На что Милтон Фридман ответил: «Хотелось бы вам вместо этого командовать армией рабов. В конце концов, не забывайте о том, что и вы наемник, и я наемник. Нам платят зарплату за то, что мы делаем». И в этом смысле, конечно, в этом нет ничего страшного, чтобы перейти на контрактную армию. Так вот, оценки...
Страшно, не страшно, но дорого. Если вот взять и просто посчитать.
Да. В Америке переход на контрактную армию в нынешних ценах обошелся бюджету примерно в 10 миллиардов долларов. Это большая сумма, нетривиальная сумма, для Америки не очень,
ну, конечно, существенные деньги. Это, допустим, первый аргумент, который на поверхности. Кажется, да, что призывная армия дешевле.
Да, надо помнить, что она дешевле с точки зрения бюджета, но, в принципе, эти же люди, которые служат в армии, это тоже наши граждане. Их полезность, их выигрыш нужно тоже принимать во внимание. Надо помнить, что они не зарабатывают те деньги, которые они могли бы заработать. С этих денег они тоже не платят налоги, которые они могли бы заплатить. И в этом смысле...
Они вообще выключены фактически.
Они выключены вот из
такого денежно-экономического,
да,
такого оборота. Товарного,
да,
оборота.
Да, да. И в этом смысле нет никаких сомнений у экономистов, что обществу, вообще говоря, призыв обходится дорого. Вот. И поэтому есть другие соображения, не экономические соображения. Например, есть соображение о том, что, может быть, призыв позволяет выровнять шансы людей. Может быть, призыв позволяет заставить богатых и бедных платить один и тот же налог в натуральной форме. Ведь призыв – это налог в натуральной форме. Оказывается, что это не совсем так. Если мы посмотрим на современную Россию, и было такое исследование недавно опубликовано, точнее, сейчас вот оно опубликовано в журнале Economics of Transition, исследование двух россиян, которые работают во Всемирном банке, Лакшина и Емцова, они показывают, что это не прогрессивный налог, а регрессивный, что в сегодняшней армии служат самые бедные. Это, я думаю, что ни для одного россиянина не секрет, потому что более богатые умеют тем или иным способом избежать призыва. И кроме того, это существенный налог. То есть, по их оценкам, люди, которые идут служить в армию, семьи этих людей теряют примерно 15% годового дохода. Это огромная сумма. Мы знаем, что подоходный налог в сегодняшней России всего 13%. И мне кажется, что то, что мы обкладываем дополнительным налогом бедных людей, фактически подрывает вот этот самый аргумент о выравнивании возможностей и доходов.
Ну вот в Израиле же не так?
Ну, Израиль
там
это
страна маленькая.
Страна маленькая и постоянно проводящая боевые действия. Чтобы мы ни говорили, я думаю, ни одному генералу не придет в голову призывать женщин в российскую армию. В Израиле это сплошь и рядом, потому что действительно можно себе представить ситуацию, когда нужно будет под ружье поставить все население Израиля. Вот. Но вопрос в том, можем ли позволить мы себе армию, состоящую из людей, которым мы платим зарплату. А эту зарплату мы будем платить за счет налогов, которыми мы обложим тех людей, которые не хотят служить в армии и готовы платить за это деньги, вместо того, чтобы платить за это взятки. И ответ такой, вот американские оценки показывают, что это не очень существенная сумма. 10 миллиардов в Америке – это меньше, чем 1/1000 ВВП. Даже и Россия может себе позволить $10 миллиардов. Мы знаем, что вот сейчас, в последнее время, дополнительные доходы бюджета таковы, что мы увеличиваем расходы бюджета примерно на 6 миллиардов рублей в день. На последние несколько заседаний президиума правительства, где приняли целый ряд решений, где мы распределили такую сумму. Соответственно, $10 миллиардов – это всего лишь 230-240 миллиардов рублей – это месяц работы нового президиума правительства.
То есть просто вообще взять вот и вынуть из кармана?
И заплатить зарплату людям за то, что они служат в армии. Это, конечно, уничтожит статус и власть военных комиссаров, которые заведуют призывом. Но, в общем, вопрос в том, какие граждане нам дороже.
Понятно, понятно. Вот Саша из Санкт-Петербурга, видимо, с вами согласен. Он пишет: жизнь срочника, то есть не контрактника, дешевле лимузина и заправленного в него бензина, пишет Саша. И так, если сравнивать две наших сегодняшних темы. Ну да.
Есть еще один аргумент. Очень часто люди говорят, что если мы сделаем контрактную армию, туда пойдут служить самые бедные, самые необразованные люди. Ну, уже сейчас не секрет, что в нашей сегодняшней призывной армии
это так и есть,
служат действительно самые бедные, самые необразованные люди. И, во-вторых, оказывается, что в Америке, где армия является контрактной, никакой значимой разницы между теми, кто служит в армии, и теми, кто не служит в армии, нет. То есть средний солдат, он такого же расового состава, если хотите, у него такой же IQ, интеллектуальный уровень, потому что там все время проводятся тесты, и все время эти данные собираются, и видно, что армия состоит из вполне нормальных людей. Если уж есть какие-то различия, то они в пользу солдат, а не в пользу тех, кто не служит.
Нет, ну, наверное, я думаю, что в реальности будет все равно, если представить себе, что будет все-таки в конце концов проведена реформа, конечно же, туда пойдут люди прежде всего не из Москвы и Питера, а люди из городов и сел поменьше.
И,
ну, то есть, все-таки социальный состав армии будет.
Ну, сейчас люди из Москвы и Питера, как показывает количественные исследования, практически не служат в армии. Люди из большого города в 6 раз реже попадают в армию, чем люди из деревни или маленького города. Вот если оценить вероятность, если вам удалось родиться в большом городе, вероятность того, что через 18 лет вы окажетесь в армии, примерно в 6 раз ниже.
Ничего себе. Да, я не слышала такой цифры. Вот это да. Но мы сейчас совсем уже уйдем в сторону. Но я знаю, что в рамках этих исследований у вас есть еще очень интересные вещи, связанные со смертностью. Вот тут я совсем не понимаю.
Ну, эти исследования тоже, на самом деле, очень, очень интересны. Опять же, можно отслеживать смертность, можно отслеживать количественные показатели того, как себя ведут люди, от каких причин они умирают. И в России, как ни странно, демографические проблемы становятся все более важными политическими вопросами. И это всегда не очень приятно для исследователя, потому что власти и общество ждут каких-то предсказуемых ответов. Но если мы посмотрим на данные, оказывается, что вот тот рост смертности, которая есть, он объясняется не какими-то заоблачными или странными причинами. В первую очередь он касается мужчин в среднем возрасте. Если посмотреть на женщин, то женщины в России живут примерно столько же, сколько и люди в других странах с таким же уровнем развития и дохода. А вот мужчины живут гораздо меньше, и в основном это связано со смертностью в среднем возрасте, в основном это связано с употреблением алкоголя, с пыточным употреблением алкоголя, и во вторую очередь с курением. И в этом смысле приоритеты каких-нибудь демографических программ очевидны. Нужно бороться не за рождаемость, не за повышение рождаемости, а за снижение смертности. Причем от вполне понятных
причин. Но только не говорите,
причин.
Что нужно просто взять и сделать дорогой алкоголь. Все будет хорошо.
Вы знаете, если вы меня спросите, что нужно делать с алкоголем, я думаю, что у нас теперь очень много есть офицеров ФСБ во власти, в контрольных органах, в бизнесе. И мне кажется, что вот они очень хорошо справились с ограничением оборота алкоголя 2 года назад путем введения системы ЕГРИС. Как вы помните, систему ЕГРИС разрабатывали как раз компания ГУП «Атлас», который, собственно, вышел из недр Федеральной службы безопасности. И это, как показали исследования, имело самые благоприятные последствия для смертности. Смертность сократилась, потому что народ стал пить меньше в этом году.
Народ стал пить меньше всякой гадости, предположим, потому что действительно, все вот эти вот введения там из тени.
Подождите, наверное, более показательные
Горбачевские. Горбачевская реформа, опять же, рост смертности в 90-е годы был во многом связан с тем, что смертность резко сократилась в горбачевские годы вследствие антиалкогольной кампании. И эти люди просто прожили больше. И они умерли просто позже, чем они могли бы умереть, если бы не было антиалкогольной кампании. Поэтому рост смертности в начале 90-х – это на самом деле эхо серьезного снижения смертности в конце 80-х.
То есть умерли те, кто был старше,
да.
И также умерли те, кто был младше.
Нет, там еще
по стали предыдущим
пить. Причинам. Там еще есть существенные данные о том, что в начале 90-х, после того, как были отпущены на свободу цены на водку, оказались вот в сравнении с ценами другие продукты, водка стала гораздо доступнее просто
дешевле.
То есть цены на другие продукты выросли гораздо быстрее, чем цены на водку.
То есть в отношении к другим продуктам водка стала как минимум в 2 раза дешевле. Вот. Но я хотел бы закончить свою мысль. Мне кажется, что если уж мы говорим о том, что у нас восстановлена диктатура закона, то уж как-нибудь можно проконтролировать нелегальный оборот алкоголя. И вот если мы одновременно сможем поднять акцизы, налоги на алкоголь и одновременно проконтролировать нелегальный оборот алкоголя, то это окажет самое благоприятное воздействие на российские демографические проблемы.
И это все?
Ну, наверное, я думаю, что... Подождите.
Нет, нужна пропаганда.
Сергей, все равно, я думаю, что это как бы кардинальный вопрос не решит, потому что демография же, насколько я понимаю, это вещь сугубо долгосрочная,
совершенно
и
да.
Мы до сих пор на себе испытываем сейчас последствия событий, которые были, допустим...
50 ну, лет назад.
Да, 50 лет. Да.
Эхо войны.
Даже эхо войны еще до сих пор.
И даже того, что было до войны.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, вот то, о чем мы сейчас говорим, это снижение смертности в краткосрочном периоде, которое просто связано с тем, что, если все упростить, водка становится менее доступным товаром.
Да, я бы сказал вот о чем. Конечно, всех проблем это не решит, но действительно, мужчины в России живут на 10 лет меньше, чем в сопоставимых странах. Это огромная величина. Мне кажется, что, конечно, это, если они будут жить дольше, это будет огромная нагрузка на пенсионную систему. Потому что средний мужчина сегодня не доживает для пенсии. Это проблема. Конечно,
пенсионная система уже рассчитана.
Уже в тяжелой ситуации, совершенно верно. Но и давайте определимся с критериями. Да? Вот все-таки давайте подумаем, что нам хочется в жизни. Чтобы у нас был профицитный бюджет или чтобы люди жили дольше и счастливее. Мне кажется, что для любого экономиста ответ здесь очень, очень простой. Экономисты любят числа, они любят профициты, они любят макроэкономическую стабильность, но они никогда не забывают, для чего нужен бюджет, макроэкономическая стабильность, пенсионная система.
Но при этом хочется все-таки заметить, что, конечно, если сделать водку дороже, то, вероятно, это как-то скажется на динамике смертности, но ведь люди пьют, потому что у них плохое настроение. Это же антидепрессант и
Люди
Тут
пьют, потому что они так привыкли, потому
ну,
что
не
у них
только, нет, ну,
настроение,
настроение
потому
плохое. В
что,
основном это же
потому
снимает стресс,
ну
это
да,
снимает
потому что это
депрессию.
такая культура жизни вообще, да?
Нужно,
Вот
чтобы у
есть
людей было
некие.
лучше настроение. Вот этим, как заниматься этим, экономисты, я думаю, тоже занимаются.
Вы знаете, будете смеяться, но и этим экономисты занимаются. И вот, в частности, я как исследователь занимаюсь проблемой того, что люди в переходных экономиках являются менее счастливыми, чем люди, опять же, в экономиках развивающихся с таким же уровнем дохода. Это существенная разница, и в основном она объясняется несколькими причинами. Одна – это то, что на нашу долю выпала огромная экономическая нестабильность. Действительно, мы прожили через огромные экономические потрясения. Другая – это то, что действительно, по сравнению с тем, что было раньше, общественные блага оказались гораздо менее доступными и менее качественными. Вот. Но есть еще одна причина. Как ни странно, люди молодого возраста в России являются примерно такими же счастливыми, как и люди в других странах с сопоставимым уровнем дохода и развития. А вот люди старшего возраста потеряли в счастье очень много. Во всех странах счастье зависит от возраста таким образом. Вы счастливы, когда вы молоды, потом ваше счастье с возрастом падает, пока вам не наступит 38 или 40 лет. После этого счастье начинает расти, и самые счастливые люди – это тем, кому 70 или 80 или 90 лет. А в переходных экономиках это не так. Самые счастливые люди – это молодые люди. И дальше счастье с возрастом сокращается до конца. И связано это в первую очередь с тем, что опыт, навыки, образование, которые вы получили в советской системе, к сожалению, в гораздо меньшей степени пригодны к жизни.
Жизнь не дала
экономики.
Тех результатов, на которые рассчитывали.
Абсолютно точно.
Ну да,
очень серьезно мы задумались, да.
Но просто, насколько я понимаю, вот эти вещи, связанные с изучением уровня счастья, да, это на самом деле вот сам термин, тут, конечно, любой обидится, потому что счастье, в общем, вещь мало поддающаяся измерению.
А с другой стороны, все понимают, о чем идет речь.
Наверное, да, можно скорее оговориться и сказать, что это скорее уровень удовлетворенности жизнью, так, чтобы было как бы...
Да, экономисты любят в таких повседневных разговорах называть это счастьем. На самом деле это ответ на вопрос, насколько вы удовлетворены жизнью по такой-то шкале.
Вот, и тут ведь все-таки, наверное, не все можно традиционными способами сделать. То есть как существует эта целая большая... отрасль, да, Сергей, или как вот как бы ветка экономики, которая связана с изучением удовлетворенности жизнью. И на Западе, естественно, сделано уже очень много на этот счет. Но, насколько я понимаю, практически вот чего-то, что выразилось бы в политике, ну, не знаю, я не вижу. Я вот там слышал, например, что некоторое время назад Николя Саркози, президент Франции, поручил двум известным экономистам разработать индикаторы, которые учитывали бы как раз удовлетворенность французов своей жизнью, и тогда, может быть, можно было бы подумать о каких-то политических действиях, которые бы помогли французам, значит, получить, как бы, чтобы у них настроение повысилось. Вот. Но, в общем, это все равно тайна. То есть, если экономисты и изучили, и достаточно много данных уже существует, которые как бы показывают, что действительно там при определенных моментах там, в развитии, в том числе вот в транзитных странах, там в странах с разным уровнем доходов, разный уровень удовлетворенности, существуют разные ситуации, там страны, доходя до определенного уровня доходов, перестают становиться счастливее и так далее. Вот, но нету философского камня, насколько я понимаю.
Ну, нет, я думаю, что, как и другие области в экономике, эта область просто еще очень молодая, и действительно нет еще практических результатов с этой точки зрения. Но экономисты понимают, и это очень важно, что экономисты честно говорят о том, что доходы – это не все. Потому что, например, Англия немного богаче, чем Франция. Но представьте себе человека, который из Франции приехал жить в Англию за ту же зарплату. Мы не можем, да? Потому что во Франции есть и климат, и еда, и вино. вот, и все такое прочее. Вот, и,
а из Англии во Францию?
А из Англии во Францию люди едут легко, с огромным удовольствием. Вот, поэтому ВВП на душу населения – это, конечно, не все. И когда экономисты говорят о том, что самое главное – это экономический рост, очень важно помнить, что есть и вот эта область исследования, о которых сказал Максим, что экономисты знают и даже могут немножко померить, что счастье удовлетворенной жизни зависит еще от чего-то.
А вот а что могут сделать для этого правительства, не очень пока понятно.
Почему непонятно? Понятно. Мы слышали, что нам сейчас говорил Сергей Гуриев. Значит, бензин нужно поднять, автомобили дороже, бензин дороже, дороги платные, алкоголь дороже, ничего себе.
Ну вот.
Но и все это приведет к росту доходов, на которые вы можете купить больше алкоголя, больше бензина и уничтожить свое здоровье в большей степени, если вы этого захотите.
Ну, не знаю я, не знаю. Нет, я понимаю на самом деле, что вообще это очень интересная тема. Вот как бы подвергнуть анализу разные стороны жизни, да?
Да.
И понять, что там происходит с точки с помощью таблицы умножения.
Да, и по крайней мере, удается в какой-то момент понять, что очень многие инструменты политические, экономические, они конечны. То есть они имеют какие-то границы. Не знаем мы, что сделать, чтобы люди стали счастливее. Вот, но это понимают, например, политики в развитых странах, где люди просто-напросто давно живут в обществе благосостояния, где большое количество людей, довольно большое количество времени живет вольготно и свободно, в общем, не заботится о выживании. Да? И там они видят, что у людей не улучшается настроение.
Да, на самом деле, если вернуться к тому, о чем вы говорили, об американской исключительности, о том, что Америка и Европа совсем разные страны, в Америке действительно доходы выше. Но европейцы не считают, что это пример, которому стоит следовать. Европейцы действительно работают меньше, у них длиннее отпуск, и они считают, что это нормальная модель.
Бензин у них дороже.
Бензин дороже, воздух чище, машины меньше. Они считают, что это нормальная модель. И американцы голосуют за тех, кто обещает им дешевый бензин, большие машины и высокий экономический рост, а европейцы голосуют за тех, кто обещает им чистый воздух, меньшее неравенство, меньшую преступность.
Угу. Ну что ж, это все очень интересно. Я думаю, что мы продолжим, да, как-то вот говорить на эти темы в программе «Большой дозор». Да.
Хотелось бы про экономику счастья можно было бы сделать отдельную передачу как-нибудь.
Подумай над этим. Да. Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, был сегодня у нас в гостях. Ольга Бычкова и Максим Трудолюбов были с вами в «Большом дозоре». До встречи через неделю.
Всего доброго.
Спасибо.
И треснул мир напополам, дымит раствор.
Большой дозор. Каждую среду с 9 до 10 вечера.